ловит ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор!
С пультом по жизни!
Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Николаем Никулиным.
Привет, Лена, и привет всем нашим слушателям.
И сегодня мы хотели поговорить о новом политическом сезоне на телевидении. И для этого пригласили нашего старого знакомого, писателя Сергея Шаргунова.
Старикана.
Мыслителя.
Да, да, да.
Привет, Лена, привет, Николай.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 97 02, звонок бесплатный. Также есть смс-портал 2320, букву РКП в начале сообщения.
Ты говоришь, повторяю, 8 800 200 97 02,
звонок бесплатный. И для самых скромных, стесняющихся, есть смс-портал, там можно выговориться в письменной форме. 2320, буква РКП в начале сообщения. Ну а почему мы с Леной решили обсудить? Нет, не потому, что сегодня митинг. А дело в том, что все-таки политический сезон начался на той неделе. И да, мы тогда не могли просто чисто физически его обсудить, ибо начался он, пожалуй, все-таки с Владимира Соловьева, его передача итоговой, и она была в воскресенье. А наш эфир выходил в субботу. И поэтому мы подумали, так, давайте подытожим. Вот как они вошли в этот сезон? Тем паче, что и проблемы серьезные, вот уже митинги начались, которые, кстати, практически не обсуждаются на телевидении. Но вот еще выходила на НТВ программа «Метла» и новая программа «Госдеп-3». Так что все это как раз можно и обсудить.
А давайте вспомним, какие еще у нас остались политические
Поединок, кстати, был на этой неделе, где выступал Аркадий Мамонтов. Это тоже очень интересная тема. Его знаменитый провокационный фильм, он так и назывался «Провокаторы». А зритель не понял, кто же там провокатор-то, Пуссирайт или сам Аркадий Мамонтов.
Ну хорошо, Сергей, на твой взгляд, вот новый политический сезон на ТВ будет интересным?
Да.
Ну, большой вопрос. Очевидно, что некоторая установка на легкое разнообразие в эфирном меню, которое возникло после декабрьского выхода людей на улицы и площади, эта установка сохраняется. То есть, например, когда я был у Владимира Соловьева в ночь подсчета голосов думских выборов и всем надерзил, и сказал все, что я думаю о том, кого не допустили, что это за выборы, то я, конечно, уходил, провожаемый жаркими взглядами собравшихся там единороссов. И тогда сложно было помыслить, что Сергей Удальцов будет, например, присутствовать в эфире или Владимир Рыжков, как оказалось впоследствии. Ну вот и в последнем эфире Владимира Соловьева можно было даже заметить, что распределение было отчасти 50-50. Я имею в виду вот эту воскресную передачу, где обсуждалось лишение Гудкова мандата. Самое интересное, что это такой все равно выплеск пара в свисток и все равно очень срежиссированный разговор. Потому что вот тема семейственности в Госдуме, значит, проблема Гудкова, это обсуждается большую часть передачи, все это уже идет там в полпервого в час по московскому времени.
Это прямой эфир был, действительно.
Это на Владивосток.
Но то есть все-таки писались.
Я несколько раз наблюдал ситуацию этих эфиров на Владивосток, когда, например, поэт Татьяна Щербина произносит сакраментальную фамилию президента, и потом это исчезает из московского эфира. Вообще, владивостокцы особый народ теперь уже. На них ставят эксперимент. Это уже давно так повелось. И что касается этого эфира, все было задано в узкой канве. И когда я стал говорить, что дело не только в Геннадии Гудкове, как бы я к нему ни относился, я не фанат Геннадия, но очевидно, что это мелкая месть в отношении него со стороны власти. Дело и во всех остальных. Например, мы видим, что Дамоклов меч над Дольцом. Дамоклов меч над неприсутствующим в студии Алексеем Навальным, сказал я, после чего немедленно ведущий вмешался и увел разговор в сторону.
А насколько Володя доминирует?
И насколько он предвзят?
Ну, Володя очень, конечно, одаренный человек, это профи, он по-своему блестящий. Я думаю, что это все-таки его авторская передача. И, конечно, он доминирует и со своими искрометными шуточками, и со своей возможностью немедленно перебить или даже опустить человека, если он говорит нечто неположенное. То есть, вот если заходит за некоторые рамки, да, то мгновенно, значит, он затыкается, да, его можно даже смешать с чем угодно. Я думаю, проблема в том, что по-прежнему есть некоторый перечень людей, которые туда приглашаются, и тех, кого не приглашают. И те из протестных людей, кто туда могут попасть, они все равно находятся вот под этим оком Саурона, и в любой момент могут тоже быть запрещены. То есть, например, ну я не понимаю, почему там нет, например, Делягина, вашего ведущего, ни на одной из этих передач. Довольно умеренный дядька, ну да, оппозиционер. Зато всегда есть Леонид Гозман, которого удачно побивают у барьера.
Вот я хотел как раз задать этот вопрос. Дело в том, что в поединке от либеральной оппозиции выступает исключительно один Гозман. Даже вот появился с легкой руки Александра Андреевича Проханова такой термин, как «Гозм-капитализм». И приходится Гозману за все это отвечать. За Чубайса, и за капитализм 90-х. А все остальные то ли перестали приглашаться, то ли перестали ходить по собственной воле.
Я сама участвовала в передаче НТВшники.
НТВшники.
И туда приглашали, вот последний раз, я помню, была и Чирикова,
и Яшин,
и Романова.
Да.
И Яшин, и Немцов. Это было все в одной передаче. Но сейчас больше этой передачи НТВшники
нету.
Нету,
да.
Интересно, с чем это связано.
Да. Гозман, Госдеп,
все прочее. А почему он за всех отдувается?
Да нет, ну на самом деле на НТВ и сейчас это в принципе возможно, но надо сказать, что там-то были в записи эфиры. У меня было ощущение от этих эфиров, что, значит, нарезка такова, что там на 5 лояльных власти людей приводится один, и не всегда риторически убедительный оппонент власти, и так складывается. Вообще очень многое зависит от ведущего. Я по-прежнему считаю, что нет никакого нормального телеэфира. Конечно, его нету. Должен пройти в прямом эфире выпуск вроде «Свободы слова». Савиком без ограничений в прямом эфире на столицу, куда позвали бы, значит, Лимонова, Навального и всех прочих, Каспарова. Чтобы
да,
все имели,
я давно
все
не
имели бы чемпион мира по шахматам.
Он сегодня давал интервью нашему телеканалу, кстати. Смотрите на наш канал.
Такие подпольные тропы. Нет, но телеканал тоже пользуется успехом, вопросов нет. Но что касается вот федерального телевидения, да, по-прежнему есть список людей, так скажем, неблагонадежных или... И ведь самое интересное, что даже когда выступает тот же Сергей Удальцов, он тоже чувствует, что не надо называть некую фамилию.
То есть есть такая самоцензура?
Есть,
да?
Она неизбежно касается даже радикальных политиков. Угу. И поэтому в этом смысле все равно вот эти ниточки, они все равно видны.
Ну вот Парфенов уже позволяет говорить какие-то вещи?
А где?
Ну, где?
На «Оппозиционном дожде», правда, да. Например? А на других-то каналах. Он только на первом может о Гоголе сказать.
О Гоголе.
Смело.
Ну, может, даже о щедрине расщедриться. Ну, разве что так. Вообще, с телевидением сложная ситуация, потому что есть же еще и выпуск новостей, и общая подача. Так что я пока не вижу ни одного нормального политического шоу. Вообще, есть вопрос открытый.
Подожди. Есть Познер. На котором...
Ну, что такое Познер? Познер — это вот тет-а-тет разговор с довольно подобранными людьми. И он же задавал напрямую вопрос Владимиру Путину, может ли он приглашать позвать оппозиционеров. Я помню, что Путин как-то странно уклонился от ответа, и ничего с тех пор не поменялось.
Хорошо.
Я думаю, что важный для меня вопрос стоит в том, могут ли оппозиционные политики выходить в эфир к этому барьеру в программе «Поединок» и побивать политиков неоппозиционных. Безусловно, да. И катаясь по стране, общаясь с людьми, я вижу, что есть огромный запас недоверия. Это даже фиксируют социологические опросы по отношению к нынешней политической системе. И рейтинг ее стремительно падает. Но вопрос в том, кто эти адекватные люди и как это будет выстроено. Дебаты, например, Удальцов-Жириновский. При моем огромном уважении к Сергею Удальцову, понятно, что кричащий Жирик его мгновенно затмевает.
Но Жирик всех
хотя,
затмевает.
Кстати, по голосованию не перегнал тогда
Удальцов.
Хотя
все равно, да. Но вот я, например, помню, что в нулевые годы, даже вот в середину нулевых, когда, например, Рыжков выигрывал дебаты по выборам губернаторов.
Чубайс у Рогозина выигрывал,
ну,
кстати.
Ну, нет, я здесь считаю, что это будут сфальсифицированные выборы. Совершенно это говорю вне идеологически, потому что мне рассказывали. Я так, насколько понимаю, что все-таки...
Что там тоже можно подкручивать?
Как?
Я думаю, что вот та история была связана с желанием там, значит, правого дела как-то выкрутиться. Ну, никогда я не поверю, что, значит, Чубайса победил Рогозина.
Ну, да, это действительно странно.
Смешно. Меня многие просто рассказывали про результат. Это в свое время также считается, когда были дебаты еще на канале ТВС, значит, Проханов с Никитой Михалковым. Тоже нужные люди рассказывали, что, ну, мы Никите Сергеевичу помогли. Но я помню, что тот же Лимонов, да, которого мы не видим уже давным-давно на нашем телевидении, дважды выигрывал программу «К барьеру». Один раз против Геннадия Гудкова, который в тот момент еще был вполне лоялистской фигурой. Другой раз против оппозиционного и ныне покойного Василия Шандыбина. Я думаю, что если бы сейчас вышел Лимонов против какого-нибудь Андрея Исаева, да, запросто победил бы. Если бы вышел Рыжков против любого из единороссов, ну, вполне бы. Навального мы просто не видим за все эти месяцы. Его не было ни разу ни на одном федеральном канале. Я так понимаю, что вот не разрешают.
А, кстати, о голосовании тоже интересный момент. Когда я смотрю те записи, которые шли на Владивосток, они же тоже выкладываются на YouTube, там голосование, ну, не превышает 2000, скажем. Когда я смотрю по московскому вещанию, там застой иногда и зашкаливает. То есть там 70 тысяч легко набирает голосование одна из сторон. Вот у меня вопрос, каким образом это происходит? Неужели в Москве или там в европейской части нашей страны смотрят больше такие политические передачи и голосуют больше, нежели во Владивостоке, например? Вот меня это интересует. Сергей, ты не знаешь, это как накручивается? Если ты говоришь, что у тебя есть какие-то данные, как это происходит? Как можно?
Я не хочу никого обвинять, во-первых.
На гипотезу.
Просто существуют как бы разговоры между собой, что где-то там что-то... Кто-то... Я думаю, что это ведь не обязательно делать сам телеканал. Это ведь есть, наверное, технические средства. Но в данном случае я бы все-таки говорил о презумпции невиновности и о том, что реальное соперничество есть. И больше того, я понимаю людей, которые при обсуждении... пусирает, голосует за Мамонтова, а не за Леонида Гозмана. Ну, у нас консервативное население, и есть некоторые базовые принципы, и люди не разбираются между... в оттенках. Они понимают, что такое сказать, что да, они нахулиганили, но их не надо держать 2 года в тюрьме, и да, они героини. Конечно, они не героини никакие. Угу. Но вот полтона люди не воспринимают. Они говорят, либо так, либо сяк. Угу. Но при этом я бы вообще с осторожностью отнесся бы к этим заигрываниям якобы с большинством, потому что, на мой взгляд, все-таки наша власть очень боится как раз народа и большинства. Этим объясняется страх дать людям достоверную информацию, показать им реально соперничающие идеи, взгляды их носителей. И когда, например, вчера бодрый ведущий на Первом канале рассказывает, что 68% опрошенных поддерживают лишение Геннадия Гудкова статуса депутата, это какой-то сатанизм. Потому что дело ведь не в Гудкове. Я считаю, что у него много прегрешений в прошлом, очевидных. Он вообще был как бы близок к «Единой России». Речь идет о том, что человеку мелко, по-уголовному, показательно, цинично отомстили за то, что он посмел выйти к протестующим, будучи депутатом Государственной Думы. Это понятно всем думающим людям. Ну, давайте проведите другие опросы. А надо ли посадить на кол всех депутатов? И расскажите тоже об этом в новостях. То есть проблема в том, что люди лишены реальной информации, эти самые опрошенные. О, еще одного депутата выкинули. Да их всех давно пора. Ну, и, соответственно, некий ложный ракурс в новостях подается населению.
Хорошо. Как ты относишься к передаче «Госдеп», которая теперь будет выходить на «Дожде», насколько я понимаю?
Ну, как? У меня тут были дебаты, кстати, с Ксенией в ЦДХ в рамках книжной ярмарки. Мы с тобой говорили о литературе. Я нормально отношусь. Не все мне нравится. Некоторые существуют запальчивость и поверхностность в то, что там подается. Не все поступки и выходки ведущие мне, прямо скажем, близки. Но, с другой стороны, ведь есть реальный дефицит альтернативных мнений. Есть дефицит живого открытого разговора. И если там будет какой-то аналог свободы слова, и там будут присутствовать люди разных взглядов, и темы там будут рассматриваться актуальные. Вот сейчас, например, у них будет очередной выпуск, меня приглашали, не знаю, успею или нет, про сегодняшний митинг. Да, про сегодняшнее шествие, сегодняшний митинг в Москве. Почему нет? Это интересно.
Что же там обсуждать-то, в конце концов?
Ну, кто придет, интересно?
Я думаю, что...
Все участники.
Да, должны быть и левые, и правые, там, и какой-нибудь Владимир Тор, и какой-нибудь Илья Пономарев, и, я думаю, должен быть там и представитель партии власти, да, вот который скажет, что вы там облажались, ребята, все у вас неудачно, получился пшик, и конец фильма. Хотя я считаю, что, конечно, никакого пшика нет, и вообще мы все находимся в сложной ситуации, потому что большинство людей, приходя на эти акции, с недавних пор готовятся получить, быть отоваренными дубинкой по башке, цитирую августейшего. Вот, поэтому это один момент. И, с другой стороны, ведь надо бояться молчаливого протеста, который рассасывается, так сказать, по домам, по квартирам, по подворотням. Надо чувствовать настроение размышляющих людей. Я вижу колоссальную степень недовольства, общаясь просто с теми, кто заходит в интернет или кто смотрит по сторонам. Это не только политическое, социальное, это экономическое недовольство. Кстати, очень правильно то, что сегодня звучали лозунги по поводу ЖКХ, по поводу реформы образования. И хорошо, что эти...
Я слышала, отдельные колонны шли... сотрудник МГУ.
Да, да, там были студенты,
это левые,
там были
МГУ,
профсоюзы.
Нет, там были профсоюзы учителей, кстати.
Это хорошо. И хорошо, что в общем в регионах все это происходит. Другое дело, что, конечно, нынешней оппозиции не хватает ни времени, ни сил, ни ресурсов для того, чтобы общаться с другой страной, с большой страной и слышать других людей. Не только тех, кто вышел, а тех, кто пока никто выходить не собирается. И даже иной раз не видит альтернативы, но тем не менее объявляют голодовку, как сейчас происходит, например, на Урале, сейчас происходит в Татарстане. Я недавно возглавил сайт «Свободная пресса», стараюсь давать побольше материалов об этих насущных социальных вопросах. Об этом хочет знать и слышать страна. Иной раз, читая некоторые глубоко чтимые либеральные ресурсы, я ощущаю, что есть какая-то умышленная задача дозировать такую информацию. Как будто все у нас сосредоточилось вокруг единственного процесса пан-группы, а ничего другого не происходит. Я убежден, то, что это делается по определенному согласованию с некой подачей. Ко мне даже сегодня подходил человек и говорил, что, ты знаешь, в прошлый раз, там, не в прошлый раз, а зимой, несмотря на лютый мороз, мы пришли с 10 друзьями, а теперь они сказали, ну, вы там пошли против народа и церкви, и нас больше здесь не будет. Я думаю, что это не касается большинства людей, все все-таки в состоянии рано или поздно разобраться, где попытка раскола, где политтехнологии, а где общегражданские честные требования. И важно то, что сегодня на трибуне было много людей разных взглядов. Несмотря на то, что, может быть, чуть-чуть меньше людей, может быть, есть усталость и непонимание, ну и что толку снова выходит. Тем не менее, вот среди тех, кто был на трибуне, в этот раз было ощущение большей общности, чем когда-либо. И того, что повестка расширилась. Снова говорили политические требования, но наконец-то появились и те, которые близки любому обычному человеку, который пока, к сожалению, не связывает политику и будущее своих детей, толщину своего кошелька, свою безопасность на улице и так далее. Важно, чтобы это звучало. Собственно говоря, даже бытовые темы должны обсуждаться активно.
Я хотел бы опять обратиться к нашим радиослушателям. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Специально медленно читаю, как сказала Елена. Напутствовала меня. Звонок бесплатный. СМС-портал 2320, буква РКП в начале сообщения. Я вот подумал, если мы возвратимся к телевизионной теме, а давайте выберем, на наш взгляд, вот на ваш взгляд, дорогие радиослушатели, лучшего ведущего политической программы.
Очень
я сейчас набрал несколько имен для себя, чтобы не забыть. Вот, например, Максим Шевченко ведет очень интересную программу на Первом канале. Владимир Соловьев, Ксения Собчак сейчас будут вести. Владимир Познер, также, я думаю, Марьяна Максимовская, не совсем политическая программа, но все-таки обзорная, итоговая. Ну, да. Ее тоже можно.
И Марьяне позволяют, ей до сих пор дают.
Очень интересно.
Мы вчера с ней на тему говорили, кстати,
оказавшись на вечеринке. Или она просто сама себе позволяет.
Я думаю, что это зависит от силы воли человека, журналиста. Иногда приходится преодолевать сопротивляемость материала годами.
Или, может быть, кому-то позволяют, а кому-то нет?
Одновременно с этим, я думаю, что есть журналисты, есть СМИ, которые важны как витрина. В том числе для Европы, для Запада.
Ну, да, показать, как эхо Москвы.
Да, я это имею в виду. Показать, что да, у нас вот есть такая точка зрения. Но с другой стороны, конечно, есть еще и тонкое дирижирование и расстановка акцентов определенная. Так, чтобы это было все-таки, как говорил Ильич, страшно далеко от народа. То есть приходят вроде приличные интеллигентные люди, но они все говорят такое вот бла-бла-бла, там, которое как бы большинству и не очень понятно, и даже вызывает раздражение. И таким образом, да, создается впечатление, что есть нормальные мужики-народники, там, да, хорошие тетки с халами на головах, которые говорят о посевной. А ведь у нас, кстати, проблема, страшная засуха в стране. Вот об этом не прочитаешь, кстати, практически на либеральных ресурсах. А это чудовищная проблема экономическая, и власть ее не решает. А они так говорят о чем-то вокруг да около, занимаются там рукоделием. И это тоже то, что нужно преодолевать. Я думаю, что народничество сегодня нашей и журналистики, и тем более оппозиционной мысли, увы, не хватает.
А у нас не увы, а отрада. Есть звонки, целых три. Так, давайте мы послушаем, дадим слово Алексею. Добрый день, вечер уже, вернее, Алексей. Здравствуйте, Алексей, вам слово.
Да, здравствуйте. Хотел сказать, по теме тоже, но по поводу ведущего сразу хотел бы
ответить
все-таки Владимира Соловьева, все-таки, потому что я объясню. Просто он как бы непредвзято и адекватно всегда, независимо от кто у него в гостях, он принимает свою позицию и все-таки хочет людей это какого.
А вот вы, наверное, не слышали начало передачи. Сергей считает, что он все-таки манипулирует своими гостями.
Не манипулируют, а вот он как раз наоборот. Вот люди начинают, например, уходить от темы или начинают там излишне куда-то не по теме говорить. Он наоборот их приземляет и правильно это делает. Потому что все на эмоциях, и, естественно, начинают уходить многие от темы. А по поводу вот еще вот демонстрации, хотел высказать, я сам с региона Татарстана, да, Рустам Женчинов, такой момент тоже есть, что вот Единую Россию, как бы, ну, все руководители, как бы, предприятий, естественно, и, ну, стоят Единой России, и они на митинги своих подчиненных, как бы, в обязательном порядке заставляют идти на голосование. Вот выборы были, и вот митинги тоже, которые поддерживают партии, это есть на самом деле. И это и школы, и врачи, и все на свете. Люди, многие недовольны, потому что им, например, на дачу ехать, а тут чуть не в списке, как бы, в советские времена, понимаете?
Скажите, ну вы-то смотрите политические ток-шоу?
Ну да, потому что, во-первых, на нашем телевидении-то особо выбора нет, кроме сериалов, там, и сами знаете, что там нечего смотреть.
Хотя сериалы и фильмы у нас очень даже политические выходят. Правда, в основном с криминальным оттенком. Да.
Криминальные больше.
Но на государственном уровне разборки происходят.
Ну там они уже поднадоели, а все-таки в прямом эфире, вот еще мне что нравится, в Славе передачи.
Простите, а она не в прямом эфире, если бы не во Владивостоке?
Не, ну зачем вот в европейской части погнали в прямом эфире смысл большом.
Ну такой псевдопрямой эфир, его вроде как не режет, хотя.
Ну, да, я два слова скажу. Я, кстати говоря, о манипулировании отчасти даже комплиментарно высказываюсь. Конечно, настоящий телеведущий, он должен быть еще и режиссером передачи и выстраивать сценарий. Просто, конечно, Соловьев действует в тех рамках, в которые сейчас существуют в том формате на телевидении. Я дорогого слушателя, который очень здраво говорит о принуждении Единой России людей там куда-то вышагивать, я призываю просто к трезвому рассуждению и к пониманию того, что нет никакой свободы на российском телевидении, все, естественно, модерируется, причем не Владимиром Соловьевым. В этом смысле он, как артист, очень неплохо справляется, да, безусловно, и надо отдать должное его профессионализму, вопросов здесь нет.
Спасибо.
У нас есть еще один звонок.
Мы сейчас должны прерваться на рекламную паузу и новости, так что, пожалуйста, не уходите, оставайтесь с нами.
Он ловит ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор!
С пультом по жизни!
Еще раз здравствуйте, я Елена Ханга. Вместе с Николаем Никулиным.
Да, всем привет-привет.
Это вторая половина передачи «С пультом по жизни». И мы вместе с писателем и нашим старым другом Сергеем Шургуновым обсуждаем новый политический сезон на телевидении.
С нашими слушателями. Поэтому мы напомним телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Опять-таки по указке Лены я делаю это медленно и плавно. Звонок бесплатный. Есть еще смс-портал 2320, буквы РКП в начале сообщения. Я вспомнил еще две фамилии, которые играют на нашем телевизионном политическом поле. Это Пушков, безусловно, который ведет на ТВЦ свою авторскую программу. И Михаил Леонтьев со своим «Однако».
Да, тоже.
Ну, сейчас как непонятно, что там с «Однако».
Ну, не понятно, но журнал зато есть.
Mm-hmm. Журнал есть, да.
Да, будет ли оно выходить на Первом канале?
Местами, кстати, случае, интересный да. журнал.
Да, ну, местами и... его «Однако» очень интересно.
И культурная рубрика там неплохая.
Но вы все говорите о старом. А вот новые передачи,
новые физиономии?
Что-то нет. Новые лица. Где новые лица? Или, может быть, просто новые передачи со старыми лицами?
Не, ну там убрали сейчас Петю Толстого с «Воскресного времени», насколько я понимаю. Хотят как-то, может быть, его на...
бизнесом или
а может быть, на какое-то шоу. Я так знаю, что планируется некая политическая передача на Первом канале. Тоже
да, тоже
слышал.
Итоговая какая-то.
Ну, такая, да, с обсуждением. Я думаю, что вот какие-то такие полуимитационные уступки будут происходить. Посмотрим, опять-таки, да, кого, как.
Еще какие передачи.
Но я вообще сейчас тихо шепотом скажу, что на телеканале «Комсомольская правда» будет тоже выходить у нас авторская итоговая программа. Не моя. Так что так не ахай и не охай, Лен. Но у нас есть хороший политический аналитик. Не буду называть сейчас ее фамилию. Остается в секрете.
А мы его знаем.
Пусть это будет тайной. А потом уже все наши и телезрители, и слушатели «Комсомольской правды» будут удивляться вместе с этим телеведущим. Я думаю, что это будет хорошее. И, может быть, мы, корреспонденты отдела телевидения, будем помогать ему делать эту замечательную программу. У нас, кстати, есть три звонка, Лен.
Давай подключим.
Подключим наших слушателей. Алло.
Мы готовы.
В эфире, да?
Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Так, расскажите, вы смотрите какие-то политические передачи на нашем ТВ?
Это мхатовская пауза перед тем, как сказать что-то жаркое. Алексей, да. Сногсшибательно. Головокружительно. Алексей, вы уже скружили наши головы. Скажите что-нибудь.
Так, мы его потеряли.
Да, Алексей, потеряли.
К сожалению, у нас есть еще.
Леонид Николаевич, добрый вечер, рад всех слышать.
Взаимно.
Я хотел бы обратить ваше внимание на два аспекта. Первый. Помните фильм Мамонтова «Крестный батька» про Лукашенко?
Конечно.
Так вот там в одной из телепередач Ткаченко, диссидент белорусский, ругает Лукашенко, дескать, он поссорился с писателем Быковым и так далее. Я выяснил, оказывается, это была передача Савика Шустера.
Да, я знаю.
Она проходит, Лукашенко специально приглашает Савика Шустера в Белоруссию. Передача длится от 4 до 6 часов, и Лукашенко не боится отвечать на все острейшие вопросы. Это первое. Поэтому нашей оппозиции любой сформулировать несколько вопросов, 5-6 вопросов, опубликовать их для Путина и вызвать его на телепередачу. Это первое. И второе. А что? Да. Да, безусловно, потребовали в ультимативной форме. Накопились, дескать, к вам вопросы, товарищ Путин.
Так. Вот. Я вам отвечу. Да.
И второй момент. Для оппозиции, вот которая выступала сегодня на митинге, прекрасные все ребята, с разным мировоззрением, конечно, все, задача одна, сделать честные выборы. То же самое, сформулировать вопросы на митинге, их принять и направить в Кремль, и ждать ответ. Если ответа не будет...
Слушатели прям настоящие идеалисты.
Да-да-да.
Я не расслышал, если ответа не будет, то что?
То, значит, прийти вопросы и постучать в дверь кованым кулаком.
Отвечай, Сергей Николаевич.
Да, Леонид Николаевич, на самом деле, в общем, мне симпатичны ваши высказывания. Я думаю, что есть две неоднозначных страны. Одну любят наши оппозиционные державники, это Беларусь, другую любят наши оппозиционные либералы, это Грузия. Как бы мы ни относились к режимам обеих стран, по крайней мере, они там обуздали коррупцию, разобрались с полицейским беспределом в плане коррупционности, например, и там ГАИ, и сумели построить дороги. Что же немаловажно, это свидетельствует, что на самом деле нужно уметь проявить политическую волю и, возможно, справиться даже с такими бедствиями, которые, казалось бы, выглядят как авгиевые конюшни и совсем неразгребаемы. Нет-нет, может быть, поэтому так и боятся нашего Навального пускать в эфир. Потому что, мне кажется, все-таки он проявляет некое стремление к тому, чтобы решать эти вопросы. Недаром, например, проект «Росяма» им затеян, кроме распила. Второй момент, что касается всех этих, значит, обращений к президенту, это уже не первый год происходит, и многие, даже санкционированные властью кандидатов в президенты, выходя, каждый раз спрашивают, а почему здесь рядом со мной пустует, значит, трибуна или стульчик, где же мой высокопоставленный оппонент, и каждый раз ответом молчания. К сожалению, так повелось не вчера, а даже позавчера в новейшей российской политической истории. Представители партии власти не любят участвовать в дебатах, чего уж говорить о главном ее представителе. Вы лучше спросите, почему «Единая Россия», да, еще не столь... Там вообще отказался от дебатов? Не так давно. Mm-hmm. Вообще отказывался от дебатов?
Нет, ну
вообще
теперь-то ходит Хинштейн.
Сейчас несколько человек ходит, и то таких достаточно колоритных, а mm-hmm. значит неоднозначных, потому что тот же Хинштейн голосовал против лишения Гудкова мандата, тот же Хинштейн выступает открыто против Бастрыкина. Mm-hmm. То есть все-таки это человек, так скажем, достаточно яркий, хотя можно там с ним полемизировать, спорить. А Исаев специфическая фигура, несмотря на то, что он очень поддерживает власть, человек с каким при этом грандиозным бэкграундом. Это же бывший учитель истории, человек, который ходил в кожаных высоких сапогах, настоящий анархист. Я как сейчас помню себя ребенком на фоне Хинштейна на Крымском валу, когда началась перестройка, и какие грандиозные экзотические речевки толкал тот же чудесный Исаев. Это один момент. Значит, не будет ходить власть ни на какие дебаты, будут
можно
они режиссированы. А уж что касается петиции, пишите, точите карандаши, собирайте миллионы подписей. У нас референдумы уже сколько лет не проходили ни по одним вопросам.
Ну и надо еще добавить, разумеется, что фильм «Крестный батька» — это не фильм Аркадия Мамонтова, действительно.
Это правда.
Недоумение было написано на лице Сергея Шаргунова. Дело в том, что он выходил, во-первых, на канале НТВ, Аркадий Мамонтов, да, делал для канала «Россия-1». Ну и это тоже очень символично, скажите, согласитесь, и показательно. Раз все теперь документальные фильмы расследования приписываются Аркадию Мамонтову, значит, он что-то донатворил сейчас в телевизионной жизни страны.
И вообще, тогда же потом пошел фильм по Лужкову. Мне, кстати, понравилась позиция многих либералов, которые там, понятное дело, терпеть не могут батьку, но многие, в том числе там Матвей Гонопольский, очень адекватно сказали: ребята, ну как вам не стыдно, да? Вот такая низкопробная грязь, это просто непристойно для телевидения. Дело даже не в том, кто оказывается мишенью, симпатичный тебе или не симпатичный человек. Это, кстати, относится и к многим людям, например, нелиберальных убеждений, когда они видят, что шахматиста бьют по голове шахматной доской, как это было буквально сделано. Или на несимпатичного им Бориса Немцова там накидывают сачок, какие-то прихвостни из некого движения. Конечно, это автоматом вызывает сочувствие по отношению к тому человеку, на которого так ополчились. То же самое и с телевизионными сюжетами. Есть бытовое хулиганство, когда там подбегает человек, извините, и дерьмом замазывает лицо писателю Лимонову на демонстрацию уже, там, немолодому человеку, переведенному на все европейские языки. А другая ситуация — это такое же хамство, но на экране. И, к сожалению, вот этот почерк, он сохраняется. И мы ждем новых сюжетов, новых разоблачительных постановок с микшированными и скомпонованными цитатами из чьих-то речей. Да и последняя передача «Мамонта». Вот я все-таки ее коснусь.
Ну,
я посмотрел ее. Понимаете, я человек, воспитанный в православной культуре, мне глубоко не симпатично то, что сделала группа Pussy Riot. Я считаю, что это должно было быть наказано 15 сутками. Это, конечно, для меня хулиганство очевидное. Но я считаю, что в первую очередь власть постаралась раздуть эту историю и расколоть общество. И, в общем, это колоссально аморальный поступок со стороны властных политтехнологов, таким образом травить души. Я считаю, что большее оскорбление православным нанесли не эти три дурочки, а те хитрые дяди, которые старались максимально раздуть их историю и сыпать изо всех сил соль и перец на раны людям, и людей зачастую психически неустойчивых расшатывать всячески и провоцировать на неадекватные действия. И это такая история, связанная с одним: максимально отодвинуть толпы людей от кремлевских стен и перессорить людей между собой. Одним мы сейчас выдадим, значит, футболки с пародией на Лик Богородицы, других мы научим эти футболки срывать.
Ну, а
и все это будем транслировать. Фильм. Ну, это вообще какой-то абсурд. Опять, это 84-й год. Помните, там был знаменитый персонаж, находящийся по ту сторону океана, и «Пятиминутки ненависти», когда все собирались в кинозалах и тряслись по поводу этого сбугорного врага. Каким бы ни был опальный олигарх, это уже просто не смешно, когда все, что бы ни происходило, там, извините, маршрутка упала в реку, все сделал он. Это за гранью. И в этом смысле, на что это рассчитано? Прежде всего, это очередное неуважение к российским гражданам. Вот что это такое. Это очередное хамство по отношению к телезрителю, к людям, которые имеют право получать достоверную информацию.
Сергей, ну я хочу вот
такое... Это постмодернизм, кстати. Это не надо
на
вот воспринимать, когда абсолютную такой вот тоталитаризм. Нет, есть уже интернет, есть возможность разобраться, есть встречная кинжальная критика в адрес этого фильма. Mm-hmm. Постмодернизм и размышления, знаете, какого сорта? А у нас все равно большинство быдло. Да, вот мы на них ориентированы. Нам наплевать, что вы в своих там интернетиках читаете. Все равно вас меньше. А вот мы ориентируемся на пенсионерку Баб Маню из поселка Храброво.
А вот ты говоришь...
И она вот там вот посмотрела и нам поверила.
Нет, ну сам по себе телевизор — это постмодернизм. Я, Сергей, хотел бы вот какой вопрос задать. Дело в том, что фильм, согласись, а, кстати, это не фильм, сам Аркадий Мамонтов признает, что это репортаж 30 минут, фильм 40 минут, и на России мне рассказывали, не буду называть фамилий, рассказывали именно люди, работающие в документальном отделе, что Аркадий Мамонтов подходил, предлагал снять фильм, они ему отказали, нет, извините. Поэтому он решил снять репортаж на 30 минут. Но согласись, Сергей, что это же его авторская воля, он может снять какой угодно фильм. Другой момент, как прошла передача. Вы обратили внимание, какие люди были приглашены на эту передачу и в каком тоне интонация она шла?
Я считаю, что это вот такой псевдонародный тон истерии, в общем, когда, понимаешь, когда нет другой точки зрения, вот что плохо. Это же все бред, когда показывают каких-то извивающихся змей, как заставка, да, и там что там, провокаторы, да. И причем это вовсе не жестоковыйная эпоха. Это именно эпоха постмодерна. И некоторый стёб за всем этим стоит. Это даже заигрывание вот с такой репрессивной стилистикой большого скачка, с хунвибинами. Но за этим нет ничего содержательного. Ведь надо прекрасно понимать, что параллельно там происходят чудесные встречи с Машей Гессен. И это просто политика людей, заточенных исключительно на свои финансовые интересы. Да, власть занимается решением своих меркантильных задач, при этом она тотально безыдейна, но она не просто безыдейна, она еще пытается заигрывать с разными группами. Вот для большинства мы покажем такое, а за кулисами мы встретимся с ультралибералкой Машей Гессен, попробуем с ней договориться.
Кокетка такая у нас, власть кокетка.
А как ты это объяснишь? Зачем была эта
такая
встреча?
Такая свирепая кокетка.
А зачем была эта встреча?
Да, для меня все загадочно. Так же, как и полет с косяком. Теперь мы поняли, что такое план Владимира Путина.
У нас есть еще один телефонный звонок. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие господа. Я вам честно хочу сказать, что вас поздравить. У нас в городе Владимире сегодня 1022 года со дня рождения.
Поздравляем!
Ура!
Да, спасибо.
Люблю ваш город.
Да, спасибо вам большое. Ну, я откровенно скажу, что я подсел на ваш канал вот сейчас и здорово. Начинаю дружить с вами очень. И уважаю вашего Кальяна и вашего Владимира Владимировича, понимаете, о ком я говорю. Очень много мудрых людей.
Ну, а что вы думаете о новых политических передачах на нашем ТВ?
Значит, госпожа Ханга, я вам отвечу чисто и откровенно. Мне 58 лет. Я
вырос на ваших передачах.
Да, на ваших передачах. И я в ваши передачи сейчас именно «Комсомольской правды» влюбляюсь. А те старики, типа Познера и все остальные, они надоели. Все остальные, кого вы не перечислили, а вы тезисно, содержательно и по-новому очень хорошо говорите.
Спасибо. Но мы говорим на радио, а сейчас речь идет о телевидении. Ну вот что бы вы хотели, кого бы вы хотели увидеть в новом политическом сезоне?
Или, может быть, вы хотели бы скрытые камеры поставить у нас в студии, и было бы телевидение такое.
Вот именно. А я бы хотел, вот кого вы приглашаете с радио, вот откройте свой канал и ведите свой канал. Вот этих господ, которых вы приглашаете, очень умные, мудрые.
Господин Шергунов.
Да, например.
Лучший товарищ, ладно.
Блистательно.
Спасибо большое. Писатель. Нам еще пришла смс-ка от Марфы. Сейчас очень трудно будет ее зачитать, потому что она довольно странно стилистически написана, но попробуем. Лучший политведущий В.Р. Соловьев, служил в СА, работал в госструктуре, муж, отец, смелый, образованный, любит маму, собак, ему не чужды нужды простых людей, от медицины до театра, симпатичный, остроумный.
Да вообще у Славы очень много поклонников, это очевидно.
Да, но у него же очень популярна еще и радиопередача.
Что там радиопередача? Он залы собирает театральные.
Это да, это да.
Другое дело, что пора бы вернуть и Виктора Шендеровича на телевидение. У него ведь была большая армия поклонников тоже, а его, по-моему, больше 10 лет нет. И человек травит, он может быть мой антипод по множеству взглядов, но я же вижу, что с ним творится. Он каждый день звонят и матом кроют, значит, в трубку. И вообще всячески опускают. А он талантливый сатирик, каких бы он ни был воззрений. Я думаю, что получил он свою передачу сейчас там, значит, шоу на радио такое большое, да, Б, например, собственную программу, типа «Плавленого циркала», был бы, сейчас бы мы получили кучу тоже там смс и звонков, какой он хороший.
А как ты относишься к новым интернет-телевидениям?
Ой, это все плодится и размножается.
Ну,
я встретил сейчас Дондурея, который сказал мне, что культуролога, как иконоведа, он сказал мне, что сейчас будет 100 новых телевидений там в ближайшей перспективе.
Ты.
Я не знаю, так это или не так. Я сам подумал о том, что кроме своего сайта «Свободная пресса» затеять еще и телеканал.
Ага.
И я думаю, что это реальная дорожка, по которой пойдут разные. Это дорога, которая будет разветвляться все дальше и дальше. Да, да.
И вы, дорогие радиослушатели, узнаете нового ведущего.
Да.
По имени Сергей Шургунов.
Ладно, я приглашаю тоже туда к сотрудничеству.
Спасибо.
Хорошо. Ну, тогда пожелаем нам всем новых интересных передач.
Ну, да, передач. Да, Леночка. Ну, по-прежнему, к сожалению, телевидение определяет очень многое. Это реальный такой атомный ресурс, силовой ресурс в политике. И поэтому от того, что там будет показывать, зависит будущее общества. Да.
Всего вам доброго. Спасибо.
Пока-пока.
Пока.
Переключаем каналы.
Все о том, за что уцепится взгляд.
С пультом по жизни.